Кайла Фрост. Песнь тьмы и льда. Читает Амалия Н. Трещины во льду. Тронный зал ледяной цитадели дышал тишиной. Не той, что обволакивает покоем, а той, что висит в ожидании последнего задерживаемого вдоха. Воздух, вечно чистый и колкий, казался теперь густым, припыленным незримой сажей. Свет, проникавший сквозь стены из векового льда, не играл привычными аквамариновыми бликами, а струился мутно, как сквозь потускневшее стекло. В конце зала на возвышении, высеченном из единой глыбы голубого ледника, стоял трон, и на нем сидел король. Алисия стояла в 10 шагах от подножия, неподвижная, как одна из ледяных статуй в саду. Ее руки, спрятанные в складках платья из отбеленного льняного полотна, подбитого мехом песца, были холодны, как мрамор. Она смотрела на отца, на Эребора, ледяного короля, чье имя когда-то заставляло содрогнуться горные перевалы. Тело его, некогда мощное и незыблемое, как скальное основание цитадели, теперь казалось выточенным из хрупкого темного стекла. Кожа, просвечивающая над остовами костей, отливала странным матово-серым перламутром, будто под ней текла не кровь, а застоявшаяся вода из ледниковой расселины. Его одеяния, простые, без вычурности, из толстого серого валеного сукна, висели на нем, словно на вешалке из слоновой кости. Но хуже всего были глаза. Глаза, которые учили ее читать карты звездного неба на потолке спальни и видеть узоры магии в трещинах льда, теперь были открыты, неподвижны и пусты. В их серебристой глубине, словно черные водоросли в замерзшем озере, плавали тончайшие прожилки тени. Они расползались и по самому трону. От подножия вверх по ножкам к самому сиденью тянулись извилистые, неправильные тропки матового серого вещества. Оно не было черным, оно было отсутствием цвета, выцветшей памятью о черном. Лед под ним терял свою внутреннюю искру, свою глубину, становясь плоским и хрупким, как обгоревшая бумага. Алисия знала, что если дотронуться, он рассыплется беззвучным пеплом. Она не дотрагивалась, она лишь смотрела, и каждый ее вдох был тише предыдущего, чтобы не нарушить это медленное, беззвучное таинство распада. Шорох за спиной был настолько осторожным, что сливался со скрипом ледника где-то в глубине горы. Она не обернулась, знала шаги. «Ваше Высочество!» Голос Вариса был низким, приглушенным, словно он говорил в склепе. «Хейдрик ждет, он настаивает!» Алисия кивнула, движение едва уловимое. Еще один взгляд на отца, на тонкую, почти невидимую нить матовой слизи, которая сползла с подлокотника трона и теперь, преодолевая пустоту, тянулась к краю его рукава. Сантиметр в день, может, два. Она развернулась, меха на ее плечах не вспорхнули, а тяжело повернулись вместе с ней, как часть доспеха. Варис стоял, отставив ногу. Его рука лежала на эфесе длинного прямого меча с рукоятью, обернутой кожей моржа. Его лицо, изрубленное шрамом от уха до подбородка, было спокойно, но в глазах цвета стального зимнего неба плавало что-то, чего Алисия не могла и не хотела назвать. Жалость была бы оскорблением. Он лишь слегка склонил голову, дав ей пройти первой. Кабинет Хейдрика пах пылью, замшелой кожей и сухими травами, которые уже давно потеряли свой аромат. Воздух здесь был еще неподвижнее, чем в тронном зале. Старый советник сидел за столом, грубо сколоченным из темного дерева, привезенного с юга так давно, что оно стало частью северного безмолвия. Перед ним, развернутый и прижатый по краям светящимися кристаллами гелиотропа, лежал свиток. Кожа, с которой стерлись все следы происхождения, была испещрена письменами, такими острыми и угловатыми, что они казались морозными узорами на стекле. Хейдрик поднял на нее взгляд. Его глаза, выцветшие до бледно-молочного цвета, видели сквозь тебя, вглубь веков. «Алиссия», — произнес он, опуская титул, как делал только наедине. Его пальцы, сухие и узловатые, как корни карликовой сосны, провели по свитку. «Я нашел. Ритуал вечной стойкости, из времен первого льда». Варис, стоявший у двери, словно врос в каменный косяк. Его дыхание стало чуть слышнее. «Он требует жертвы», — продолжил Хейдрик, и его голос приобрел металлический, гимнический оттенок. «Не любой. Чтобы укрепить угасающий лед, остановить расползающуюся пустоту, нужна сила противоположная, но равная по мощи. Сила, заключенная в крови. Огонь, чтобы зажечь сердце льда вновь». Алисия подошла к столу, не спеша. Ее пальцы легли на холодный край стола. «Что именно требуется?» «Сердце живого пламени», — прошептал Хейдрик, и в его глазах вспыхнул отсвет безумной, фанатической надежды. «Носитель огненной магии королевской крови, принц империи пылающего солнца, ритуал». «Он говорит об извлечении, о слиянии, о подношении». В зале повисла тишина. Тишина, в которой Алисия услышала далекий отчаянный рев ветра в трубах цитадели. Сердце живого пламени. Она представляла его. Теплое, пульсирующее, обжигающее пальцы, полное яростной, неудержимой жизни, противное, необходимое. «Убийство», — произнесла она, и слово повисло в воздухе кристально ясной, отточенной сосулькой. «Спасение», — парировал Хейдрик. «Тень не убивает принцесса, она упраздняет. Она делает так, будто нас никогда не было. Это больше, чем смерть. Это вечное отрицание. Разве жизнь одного юного принца, погрязшего в своей жаре и суете, не стоит спасения целого мира? Спасения вашего отца?» Варис зашевелился. «Есть ли другие пути? В архивах?» «Другие пути ведут в тупик!» Голос Хейдрика внезапно треснул, как лед под непосильной тяжестью. «Я 40 лет изучал хроники. Это единственное, что говорится о противостоянии немой пустоте. Древние знали, они понимали цену баланса». Алисия закрыла глаза. Под веками проплывали образы. Отец, поднимающий ее на руки, чтобы она могла потрогать светящийся сталактит на своде пещеры. Черные, беззвучные пятна на полях северных долин, где даже ветер умирал. Пустые глаза Эребора. В ее груди, там, где должно было биться сердце, лежал тяжелый, идеально гладкий шар льда. Холодный, спокойный, решающий. Она открыла глаза. Взгляд был ясен, серебрист и пуст, как поверхность ледникового озера в безветренный день. «Что нужно делать?» Хейдрик начал говорить, быстро захлебываясь словами. «Нужно было приблизиться. Нужно было, чтобы жертва была жива в момент извлечения. Нужна была магия высшей чистоты, чтобы сдержать пламя, не дать ему угаснуть или вырваться наружу раньше времени. Ритуал должен быть совершен здесь, у источника, у подножия трона». Алисия слушала, отделяя факты от дрожи в его голосе. Она стала машиной по анализу, по планированию. «Мы не можем напасть на южан открыто. Это будет война, и они никогда не отдадут принца». «Значит, нужно его заполучить иначе», — сказал Варис. Его голос прозвучал резко, нарушая поток слов Хейдрика. Все взгляды обратились к нему. Он стоял, выпрямившись, Лицо было каменным. «Дипломатическая миссия. Повод». Алисия медленно кивнула. Мысль кристаллизовалась, обретая четкие, неумолимые грани. «Гелиотропы. Их запасы на юге иссякают. Их светильники гаснут. Они будут слушать. Мы предложим новые поставки, пересмотр договора. Это даст нам доступ. Это даст мне доступ к двору». Она говорила мне, не нам. Варис вздрогнул, словно от удара хлыста по лицу. «Вы рискнете отправиться туда сами, ваше высочество?» — спросил он, и в его вопросе прозвучало нечто большее, чем долг стража. «Ритуал требует моей магии», — ответила она, глядя поверх него в каменную стену. «Моего контроля? Да, я отправлюсь сама. Подготовь небольшой отряд, самых надежных. Мы выдвинемся через 7 дней». Ее решение было произнесено. Оно повисло в воздухе, окончательное, как приговор. Хейдрик выдохнул с облегчением. Его пальцы сжали свиток. Варис склонил голову в поклоне, скрывая лицо. Алисия вышла из кабинета, оставив за спиной запах древней пыли и жгучей надежды. Она шла по длинному пустынному коридору, где свет гелиотропов отбрасывал на стены ее удлиненную одинокую тень. В ее ушах еще звучали слова «сердце живого пламени». Она представила себе, как оно будет биться на ее ладони, как оно обожжет кожу, как лед ее души, наконец, почувствует что-то, кроме всепоглощающего тихого холода. Она остановилась у высокого узкого окна, вырубленного в толще стены. За ним простиралось царство ее отца. Бескрайние равнины матового льда, окрашенные в сумеречные тона лунного камня и свинца. На самом севере, там, где небо сливалось с землей, лежала широкая полоса абсолютно плоского, лишенного глубины серого цвета. Тень. Она ползла. Медленно, неумолимо. Пальцы Алисии сжали подоконник. Камень был холодным и шершавым под кожей. Внутри нее что-то дрогнуло. Ни страх, ни сомнение. Это была трещина. Первая, почти невидимая трещина в совершенном, вечном льду ее уверенности. Она устремила взгляд на север, на приближающуюся пустоту, и позволила этой трещине быть. Позволила страху, ужасу, отчаянию, всему, что она так тщательно хоронила, на мгновение подняться из глубин. Они были холодными, эти чувства, холодными, как все в ее мире, но они были живыми. За ее спиной раздались шаги, тяжелые, уверенные. Она знала, чьи это шаги, не оборачиваясь. «Алисия», — начал Варис, остановившись в 2 шагах. «Не говори», — прервала она его. Голос ее звучал ровно, но в нем появилась тончайшая ледяная хрипотца. «Ничего не говори, просто будь рядом, когда мы отправимся». Она обернулась. Их взгляды встретились. В его глазах она прочла все, что он никогда не произнесет. Преданность, граничащую с безумием, боль, готовность пойти в самый ад и достать для нее это пылающее сердце, даже если оно опалит ему душу. Она видела это, приняла и отвернулась, потому что смотреть на это было больнее, чем на пустые глаза отца. «Подготовь все, как сказала», — произнесла она, глядя в окно на надвигающуюся тень. «Мы едем на юг за огнем». И в тишине коридора, нарушаемой лишь ее собственным бесшумным дыханием, это прозвучало как клятва, как начало конца или начало чего-то такого, что даже древний свиток Хейдрика предвидеть не мог.
В пасти льва. Перевал остался позади, впившись в небо зубчатым черным хребтом. Воздух, который еще вчера резал легкие иглами сухого мороза, стал тяжелым, влажным, обволакивающим. Он не обжигал, а душил, наполняясь каждым шагом на юг новыми навязчивыми ароматами. Пыль. пыль, пахнущая раскаленным камнем и выгоревшей травой. Дым очагов, в котором угадывались смолистые ноты хвои и что-то сладковато-приторное. Цветы, чей запах был не тонким и холодным, как у северных мхов, а густым, почти осязаемым, как сироп. Алисия ехала верхом на белом ишаке, выдрессированном для горных троп. Ее спина была прямая, лицо — неподвижная маска из лунного камня под капюшоном из тончайшей серебристой парчи, отражавшей солнце. Но внутри все сжималось, сопротивлялось, кричало в немом ужасе. Шум! Боже, этот шум! Он начался еще в предместьях, сначала как далекий и невнятный гул, потом разрастаясь, накладываясь сам на себя, пока не превратился в сплошную оглушительную какофонию. Лязг металла, рев голосов, смех, крики торговцев, визг невидимых животных, пронзительный звон колокольчиков, ритмичный стук десятков молотков. Звуки не просто существовали. Они атаковали, лезли под кожу, в уши, в виски, вытесняя благословенную, очищающую тишину ее мира. Они миновали последние холмы, и алмазный город открылся перед ними во всей своей ослепительной, наглой пышности. Он слепил, не мягким отраженным светом льда, а яростным, прямым ударом солнца по белоснежному песчанику и полированному мрамору. Башни, арки, купола — все стремилось ввысь. Все было украшено резьбой, увито зеленью, испещрено бесчисленными окнами и балконами. Город не стоял, он кипел. Он пер из земли, как гнойник из лишней жизни. Улицы, видневшиеся за высокими стенами, кишели людьми, пестрыми, шумными, быстрыми, как муравьи в разоренном муравейнике. Варис, ехавший рядом, сдвинул брови. Его рука не покидала эфес меча. «Дышите, ваше высочество!» — тихо сказал он, не глядя на нее. «Они смотрят!» Она дышала, мелко, поверхностно, стараясь не вдыхать эту густую смесь ароматов глубже, чем необходимо. Ее свита из 12 человек, вся в серо-голубых безмолвных одеждах, казалась призрачным пятном на этом полотне из пылающих красок, медных отливов и выгоревшей на солнце охры. Их провели через главные врата, арку, высеченную в виде восходящего солнца с лучами из позолоченной бронзы. Толпа расступалась, но не умолкала. На нее смотрели с любопытством, со смешком, с открытой враждебностью. Взгляды, жаркие и цепкие, как прикосновения, скользили по ее закутанной фигуре, по платиновым прядям волос, выбившимся из-под капюшона. Она чувствовала себя голой и одновременно закованной в непроницаемый чужеродный панцирь. Дворец императора был таким же, огромным, шумным, сверкающим. Прохладные внутренние дворики с фонтанами, где воздух хоть немного отдавал влагой, сменялись галереями, где толпились придворные. Шепот, шелест шелковых одежд, звон браслетов, запах ладана, пота и дорогих масел сандала. Все это сливалось в один сплошной давящий гнет. Аудиенция была назначена немедленно. Не время для отдыха, для осмысления. Таков был расчет. Застать врасплох, продемонстрировать силу, показать, кто здесь задает ритм. Ритм быстрый, нервный, лихорадочный. Тронный зал пылающего солнца был полной противоположностью тихому ледяному святилищу ее отца. Он взымал ввысь куполом, расписанным фресками, изображавшими подвиги солнечных героев. Колонны из розового мрамора удерживали ярусы галерей, где толпились зрители. Воздух дрожал от приглушенного гула. И в центре, на возвышении из темно-золотистого камня, похожего на мед, стоял трон. И сидел на нем император. Сол-Ар II не был старым, он был выжженным. Лицо его, цвета темной меди, было испещрено глубокими морщинами, будто трещинами в высохшей земле. Его глаза, узкие пронзительные цвета темного янтаря,